Сегодня мы разбираем шестую главу послания Галатам. В конце пятой главы послания Галатам апостол Павел говорит о том, что те, кто живут по духу, распяли свою плоть со страстями и похотями. И свидетельством жизни по духу являются любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И если в каждодневной жизни мы проявляем эти качества, то тогда в нас уже не должны проявляться качества ветхой природы, такие как тщеславие, раздражение, зависть. И именно этим заканчивает апостол Павел пятую главу Галатам, прочитаю 25-26 стих, потому что они напрямую связаны с тем, что будет идти дальше в шестой главе с первого стиха. Итак, Павел говорит, Галатам 5 глава, 26 стих, «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». А как поступать по духу? Вот в стихах ранее это как раз и было. Когда мы свидетельствуем жизнью по духу теми плодами духа, которые проявляются в нашей жизни. Не будем тщеславиться. Тщеславиться – это значит гордиться собой, превозноситься. Друг друга раздражать. Ну, как часто мы раздражаемся, когда нам что-то не нравится у других. Мы хотим всех под себя подогнать. Друг другу завидовать – это все проявление эгоизма человека. И дальше, начало 6 главы, апостол Павел продолжает эту тему поведения духовных, то есть тех, которые живут по духу, в их общении с ближними, братьями и сестрами. Галатам 6 глава, 1 стих, Павел говорит, «Братья, если впадает человек в какое согрешение, то вы, духовные, исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Во-первых, мы видим, что если кто согрешает, то мы не должны отворачиваться и делать вид, что к нам это не относится, нас это не касается. Это его дела, пусть он сам со Всевышним разбирается. Павел говорит, что согрешающего нужно исправлять. И делать это нужно в духе кротости. И у кого-то может возникнуть вопрос, а как это делать? Исправлять в духе кротости. Ответ можно найти в предыдущих стихах. То есть, тот, кто живет по духу, тот, разговаривая с согрешившим, не будет раздражаться, гневаться, упрекать. Типа, как ты мог? Ты же верующий. И так далее. Тем самым, превозносясь над ним, как бы говоря, что он ведь не такой, и он поэтому имеет право указывать другому. И в этом уже суть превозношения. Наоборот, если человек живет по духу, то он полностью контролирует вот эту свою ветхую природу, природу чада гнева, свое эго. И он должен разговаривать с согрешившим, проявляя к нему любовь, милосердие, благость, сострадание. По-доброму, по-дружески. И все это как раз реальное проявление плодов Духа. По сути, свидетельство, познание о Машех. Вот так поступают духовные. А душевные при обличении согрешившего будут гневаться, раздражаться, обижаться. Поэтому, если ты чувствуешь в себе проявление этих качеств, то лучше тебе воздержаться от исправления согрешившего. Иначе, если начнешь, то точно впадешь в искушение. А Павел говорит, наблюдайте каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Далее Павел говорит, второй стих, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон о Машех. Другими словами, если ты способен оставаться в любви и милосердии к согрешившему и можешь его исправлять в духе кротости, оставаясь в терпении, долготерпении к нему, ходатайствуя за него перед Небесным Отцом, то именно так ты исполнишь Тору о Машех. И здесь очень важно понимать, в чем суть Торы о Машех. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, в 4 стихе, апостол Павел говорит, что Тора, учение о свете, так переводится Тора, течет из Амашеха, как духовная пища и духовное питье для народа Всевышнего. То есть, вкушая эту пищу, его народ духовно возрастает. А в Евангелии от Матфея, 22 главе, Иешуа говорит о том, что вся Тора и пророки утверждаются на любви ко Всевышнему и любви к ближнему. То есть в основании всей Торы пророков, как фундамент, любовь ко Всевышнему и любовь к ближнему. Так вот, суть Торы о Машиахе именно в этой любви Всевышнего к человеку, которые живут заповеди, повеления и уставы, данные в Торе. И именно вот основываясь на таком понимании Торы о Машиахе, апостол Павел пишет нам в послании Римлянам, 13 глава, 8 стих и дальше. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил Тору. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение Торы». Таким образом, когда ученик Иешуа Машиаха живет по духу, являя любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание, то именно этим он исполняет Тору о Машиахе. Дальше апостол Павел говорит, 3 стих, 6 глава. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». То есть, если брат или сестра, разговаривая с согрешившим, будет раздражаться, гневаться, упрекать, тем самым превозносясь над ним, то на самом деле этим он свидетельствует о себе, что он уже не исполняет Тору Машиаха, а в итоге обольщает себя, по сути, будучи ничто. Дальше апостол Павел говорит, 4 стих, «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». О каком деле, говорит апостол Павел, да испытывает свое дело? Да именно вот то дело устроения себя в обитель Всевышнего. Другими словами, каждый должен наблюдать за собой, а не за другими. Вникать в себя и исследовать движение своей души в той или иной ситуации, чтобы видеть, какие силы им движут в тот или другой момент. Природа чада гнева, либо дух крутости Амашеха. Если он видит, что поистине им движет сострадание, дружелюбие и любовь к ближнему, то тогда он и будет иметь похвалу в самом себе. А вот когда он почитает себя чем-нибудь, превозносясь над другим, то этим он как бы хвалит себя, поскольку он считает, что он имеет право это делать, поскольку он лучше, на самом же деле, будучи ничто. И заканчивает апостол Павел эту тему ношения бремени друг друга так. 5 стих, 6 глава. «Ибо каждый понесет свое бремя». То есть, от того, насколько ты уже можешь исполнять Тору о Машиахе, будет зависеть то, через что тебе нужно будет проходить дальше, чтобы в конечном итоге научиться ходить в духе кротости и любви. Далее апостол Павел говорит нам о важности поддержки тех, кто наставляет нас словом. Галатам 6 глава, 6-8 стих прочитаю. «Наставляем мы словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Всевышний поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Другими словами, когда вы материально поддерживаете того, кто наставляет вас словом, тогда ему не нужно заботиться о том, как оплатить жилье и чем кормить семью. И он может на полную ставку трудиться в слове. Таким образом, тот, кто поддерживает наставляющего слово, этим он сеет в свой дух, ибо то слово, которое он будет слушать от наставляющего, и приведет его в жизнь вечную. Всевышний через пророка Малахию именно об этом и говорит. Павел здесь ничего нового не добавляет. Малахия 3 глава с 8 стиха. «Можно ли человеку обкрадывать всесильного? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем у тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Адонай Цеваот. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка? «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», — говорит Адонай Цеваот. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную», — говорит Адонай Цеваот. То есть Всевышний говорит, что если вы принесете свои десятины Всевышнему, то тогда в его доме будет духовный хлеб. И тогда вас будут называть блаженными все народы, потому что вы сеяли в дух и пожали жизнь вечно. А когда в доме Всевышнего нет пищи для священников, то они каждый разбегаются на свое поле, чтобы прокормить себя и свою семью. И им тогда уже некогда готовить духовный хлеб для народа. В книге пророка Нехемии мы читаем именно такую историю, как раз в то время, когда народ вернулся из Вавилонского плена. Это 13 глава пророка Неемии, с 10 по 12 стих я прочитаю. Написано: «Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые». Я понимаю, что многие новозаветные верующие уверены, что десятины нужно было приносить, когда стоял храм. Сейчас полно таких учений. А сейчас есть только пожертвования бедным. И Иешуа сказал, кто хочет, может, когда захочет, приносить им. А все остальное не нужно. Ну, что на это сказать? Я скажу, что Иешуа Амашиах, тот, содержанием которого является Тора Всевышнего, он и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. И его Тора, которая течет из него, как духовная пища и духовное питье, не меняется, независимо от того, в какое время мы живем. Кто будет сеять плоть, пожнет тление, а кто будет сеять дух, пожнет жизнь вечно. Вот смотрите, как благословляет апостол Павел тех, кто заботился о нем. Филиппийцам 4 глава, 15 стих. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна община не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую, и я доволен, получив от Эпафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Всевышнему». Видите, как Всевышний относится к вашим приношениям. «Всесильный мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Машиахом Иешуа. Всесильному же Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». То есть, смотрите, когда Всевышний восполняет в нас всякую нужду по богатству своему славе, а Машиахом Иешуа, это значит, что Всевышний наполняет естество нашей души природой Амашеха, исправляет все изъяны, исцеляет все болезни. И в конечном итоге, наполняясь природой Амашеха, мы и наследуем жизнь вечно. И, конечно же, при этом он пошлет и хлеб насущный, и изольет благословение до избытка, и охранит, как он говорит об этом пророка Малахи. Чтобы у нас была возможность не только своей семьи прокормить и оплатить жилье, но будет и еще уделять нуждающимся, и об этом апостол Павел дальше говорит в следующем стихе, 10 стих Галатам, 6 глава. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Делать добро всем – это именно то, что делает нас сынами нашего Небесного Отца, как об этом говорит нам Иешуа Машиах, Матвея 5 глава, 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». А далее апостол Павел говорит: «Видите, как много написал я вам своей рукой». Вот здесь апостол Павел хочет сказать, что то, что произошло в галатийской общине, настолько взволновало его, что он вынужден был так много написать своей рукой, то есть дать такое фундаментальное учение о пути оправдания себя Иешуа Амашиахом, а не обрезанием наружной крайней плоти. И дальше апостол Павел говорит, 12 стих, Галатам 6 глава. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, за стойку казни о Машиах». И многие думают, что крест Христов, стойка казни о Машиах, это та стойка казни, на которой был распят Иешуа. Если бы это было так, то тогда апостол Павел бы сказал «гонимыми за крест Иешуа». Но когда Павел говорит об Амашехе, то он говорит о Торе Всевышнего, которая для всех, ставших на путь Авраама, становится именно той стойкой казни, на которой мы распинаем свою плоть со страстями и похотями, ради того, чтобы Тора Всевышнего стала содержанием нашей души и была записана на нашем сердце. Об этом говорит апостол Павел в послании к Галатам 2 главе, чуть раньше, 19-20 стих, написано «Законом, то есть Торой, я умер для закона, чтобы жить для Всевышнего. Я сораспялся о Машеху». Вот здесь можно видеть, что Тора и является стойкой казни. «Я сораспялся о Машеху. Уже не я живу, но живет во мне о Машеху». То есть, когда я на стойке, на Слове Божьем распинаю свою ветхую природу, то это как раз для того, чтобы дать себе место именно этому Слову Всевышнего, о Машеху. «А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Всевышнего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И это не есть что-то новое, это есть такое осмысленное Павлом раскрытие сути учения Иешуа Машеха о стойке казни, о кресте. Так как он говорил это в Евангелии от Матфея, 10 главе, 38 стих и 39, Иешуа говорил. «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, потерявший душу свою ради меня сбережет ее». То есть все учение апостола Павла – это как раз раскрытие вот этого учения Иешуа Машеха о стойке казни. И мы видим, что об этой стойке казни Иешуа говорит еще до того, как он был распят на кресте. Дальше апостол Павел говорит, 13 стих, «Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают Тору, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». И об этом Иешуа сказал так в Матфея 23 главе, 15 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас». Другими словами, наружное обрезание крайней плоти не спасает. Хотя эти учителя, когда пришли к Галатам, сказали именно так. Об этом мы читаем в книге Деяний, 15 главе, 1 стих. Собственно, это и было причиной Иерусалимского собора. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Маше, не можете спастись». А Павел говорит, что обрезание наружной крайней плоти не спасает. А дальше говорит, что для самого апостола Павла является крестом Христовым. То есть стойка казни о Машеха, 14 стих, Галатам 6 глава. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господина нашего Иешуа Машеха, которым для меня мир распят, и я для мира». То есть те, которые призывали обрезываться наружной крайней плотью, когда они этого добивались, то они тогда хвалились везде, что вот там вот обрезались, и там вот по нашей проповеди, вот смотрите, как мы распространяем Тору Маше. А апостол Павел говорит, я как раз не желаю хвалиться, разве только крестом Господина моего Иешуа Машех, которым для меня мир распят, и я для мира. Вот этим он может хвалиться. То есть он может хвалиться Машехом, живущим в нем. Когда человек распинает себя на стойке казни о Машех, то он уже не любит то, что в мире. Все кумиры, ценности этого мира не владеют таким человеком. Главной ценностью для такого человека, который умер для этого мира, являются ценности Царства Небесного. Любовь ко Всевышнему. Любовь к Машеху, к его заповедям, повелениям и уставам. И дальше апостол Павел говорит о том, как выглядит истинное обрезание, которое в сердце по духу. 15 стих, Галатам 6 глава. «Ибо в Машехе Иешуа ничего не значит ни обрезание, ни необрезание», то есть речь идет о обрезании наружной крайней плоти, «а новое творение». новая тварь. Новое творение, новая тварь – это человек по образу и подобию Сына Всевышнего. 16 стих, 6 глава. Апостол Павел говорит: «Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божию». Тем, которые поступают по этому правилу, то есть те, которые уже стали новой тварью, распяв свою плоть со страстями и похотями на стойке Амашеха, вот им всем, Павел говорит, шалом им и милость от Всевышнего. И Израилю Божию. Кто такой Израиль Божий? Израиль Божий – это есть Амашех, Сын Всевышнего. И все те, которые дали Амашеху, Сыну Всевышнего, себе место. А то, что Израиль – это имя Амашеха, написано у пророка Ишаягу в 49 главе. Я прочитаю, ибо те, кто будет слушать записи, могут и не иметь того откровения, которое есть в общении Байт-Шалом, поэтому будет полезно еще раз напомнить. Ишаягу, 49 глава, с 1 по 6 стих написано: «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Привечный призвал меня от чрева, от утробы матери моей, назвал имя мое, и сделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную. В колчане своем хранил меня и сказал мне: „Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь“». И вот здесь многие читают, даже иудейские комментаторы говорят, что речь идет о народе Израиля. Но давайте посмотрим, что Всевышний говорит дальше. «А я сказал: напрасно я трудился», это говорит Израиль, раб Израиль, «напрасно я трудился и ни во что вообще истощал силу свою, но мое право у Привечного – и награда моя у Всесильного моего. И ныне, говорит Привечный, образовавший меня от чрева в раба себе», смотрите, для чего. Для чего Всевышний образовал себе раба по имени Израиль? Чтобы обратить к нему Якова, и чтобы Израиль собрался к нему. Вот здесь Израиль, который соберется к нему, это действительно народ Израиля, который сейчас рассеян. Дальше написано: «Я почтен в очах Привечного, и всесильный мой – сила моя». Вот это истинная суть имени Исраэль, правящий силой Всевышнего. Всесильный мой – сила моя, и это суть Сына Всевышнего, Амашеха, Израиля. И всякий, который дает себе место Машеху, Иешуа, вот тот как раз и становится Израилем Божиим. И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим», это Всевышний говорит Израилю, рабу своему, «мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иакова и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Вот здесь мы уже точно видим, что раб Израиль – это не есть народ Израиля, но Всевышний будет использовать раба своего Израиля для того, чтобы восстановить колено Иакова и возвратить остатки рассеянного Израиля в обетованную землю. Но это еще не все. Вот именно этого раба своего по имени Израиль Всевышний сделает светом народов, чтобы спасение Всевышнего простерлось до концов земли. И подтверждением тому, что речь идет именно о Иешуа, о Машиахе, мы находим в Евангелии от Луки, 2 главе, я прочитаю с 25 стиха, написано: «Тогда был в Иерусалиме человек именем Шимон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Машеха Привечного. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иешуа, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Всевышнего и сказал: „Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, Иешуа твоего, которое ты уготовал пред лицом всех народов“». И вот 32 стих сравните с 6 стихом 49 главы пророка Ишаягу: «Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». То есть, возвращаясь в 49 главу, где мы читаем: «И он сказал мне», 6 стих, Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Якова и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли, проходит больше 700 лет, и вот в Иерушалайме живет человек по имени Шимон, муж праведный, благочестивый. Дух Всевышнего говорит ему: вот сегодня ты увидишь Машеха Привечного. То спасение, которое я послал для всех народов, того Машеха, который будет славой народа Израиля, вот иди посмотри. И Шимон приходит и видит этого младенца и произносит те же самые слова. То есть, складывая все вместе, мы видим, что Израиль Божий, это и есть Машех, Сын Всевышнего. И это есть все те, которые дали ему себе место. Суть слава народа Израиля. И далее апостол Павел говорит, этим стихом он заканчивает послание Галатам. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господина моего Иешуа на теле моем». Но по всему видно, что не просто Павлу нести эту весть о кресте, о Машех. Даже когда мы смотрим книгу Деяний, мы видим, сколько трудностей пришло в жизнь апостола Павла. А во втором послании к Коринфян, 11 главе, он не удерживается и рассказывает о всем том, через что нужно было ему проходить, чтобы донести эту весть, это учение о стойке казни Машеха, это учение о пути души человека в подобие Сына Всевышнего. Он говорит, 2 Коринфянам 11 глава, 21 стих и дальше. «К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил, а если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию своему и я. Они евреи и я, израильтяне и я, семя Авраамова и я, христовые служители, служители Машеха. В безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти». Вот сегодня, если смотреть на эти слова апостола Павла в свете учения о процветании, которым наполнена христианская церковь, можно сказать: слушай, Павел, если с тобой такое случается, то точно ты не благословен. Что-то у тебя не так, тебе надо посмотреть, почему все это происходит в твоей жизни. А Павел продолжает: «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного». 5 раз по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. 1 раз камнями побивали. Мы помним, что когда его побили камнями, он вообще умер. И его бросили там. А он потом встал, как будто бы ни в чем не бывало. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Об этом мы вообще в книге Деяний ничего не читаем. много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями. И такие, оказывается, были. В труде и изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, на стуже, в наготе. Более того, кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех общинах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Вот все это язвы господина Иешуа на теле апостола Павла. И он говорит: ребята, не отягощайте меня. Ведь я дал вам подробное учение о стойке казни Машеха. Вам остается только следовать за ним. И заканчивает апостол Павел благословением. 18 стих. «Благодать Господина нашего Иешуа Машеха с духом вашим, братья. Аминь».